соответствовали обстоятельствам и были необходимы для самообороны. Как сообщает государственная радиостанция «Кол Исраэль», в результате инцидента были арестованы 8 человек и снесены 3 незаконных постройки. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Фильм о британском короле Георге VI стал победителем нынешней церемонии вручения премии «Оскар» Американской академии киноискусств. Сегодня Конституционный суд России на открытом заседании рассматривает дело о проверке конституционности статьи 7 Федерального закона о введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации. И правительство Соединенных Штатов в ближайшую пятницу может частично прекратить функционирование из-за отсутствия финансирования. Вот такие темы в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Фильм о британском короле Георге VI, отце ныне царствующей королевы Елизаветы II, стал триумфальным победителем нынешней церемонии вручения премии «Оскар» Американской академии киноискусств. Картина «Речь короля» в российском прокате «Король говорит» получила «Оскары» за лучший фильм, за лучшую режиссуру, за лучший оригинальный сценарий, за лучшую мужскую роль. Подробнее об этом фильме и о том, как воспринимают в Великобритании успех британской картины в Америке, рассказывает Валентин Барышников.
And the Oscar goes to The King's Speech.
Так, на церемонии в Лос-Анджелесе знаменитый режиссер Стивен Спилберг объявил о победе ленты «Король говорит» в номинации «Лучший фильм». Картина рассказывает о том, как британский король Георг VI, внезапно взошедший на престол после отречения его старшего брата, пытается избавиться от сильнейшего заикания. Время действия – 30-е годы прошлого столетия. Над Европой встает угроза нацизма, и Великобритании нужен монарх, способный вдохновить словом свой народ. Человек, который поможет королю, выходец из Австралии, логопед самоучка, использующий при лечении нетрадиционные методы. История отношений двух этих людей составляет главное содержание киноленты. Вот фрагменты из фильма.
Мой муж, от него требуется выступать публично.
Возможно, ему стоит сменить работу.
А что, если бы мой муж был король?
Роль Георга VI сыграл, по мнению многих критиков, превосходно известный британский актер Колин Фёрт. На церемонии он заявил:
у меня такое чувство, что моя карьера достигла своего пика. Я глубочайше признателен киноакадемии. Я боюсь, что должен сказать вам, что у меня сейчас такое странное ощущение, где-то в районе желудка, что я могу вот-вот пуститься в пляс. И это, конечно, может быть довольно весело, но тогда я не знаю, как у меня получится сойти с этой сцены.
Роль логопеда-самоучки сыграл актер Джеффри Раш, роль супруги Георга VI Хелена Бонем Картер. Режиссер фильма Том Хупер, выступая на церемонии вручения Оскаров, заявил:
более всего благодарю родителей, моих маму и папу. Я знаю, уже было достаточно благодарности мамам, но этот случай немного отличается, поскольку мою маму в 2007 году одни ее австралийские друзья пригласили в экспериментальный театр на чтение еще не ставившейся пьесы под названием «Речь короля». До этого мою мать никогда не приглашали на читку пьесы, и она едва не пропустила приглашение, поскольку это звучало не очень обещающе. Но, слава богу, она пошла, поскольку когда она вернулась домой, она позвонила мне и сказала: «Том, я думаю, я нашла тебе твой следующий фильм».
О том, как в Великобритании отреагировали на столь внушительную победу британской киноленты в Америке, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Триумфальная победа фильма «Король говорит» – первополосная новость британской прессы, которая подается как историческая победа британского кинематографа. Газета «Гардиан» подчеркивает британский характер фильма. Этот малобюджетный фильм демонстрирует британских актеров, он снят в Британии, поставлен британцам, однако же он потряс Америку. Это одна из малобюджетных костюмных драм, которые и до этого ставились в Британии, правда, без особого эффекта. И «Триумф короля говорит», продолжает «Гардиан», поколебал расхожее представление о таких фильмах. Газета задается вопросом, почему этот фильм добился такого успеха? И сама же отвечает. Эксперты сами не могут найти ответа. Издание цитирует известного писателя Мелвина Брега. «На последних кадрах фильма, — говорит он, — как и многие вокруг меня, я был глубоко тронут. И нет ничего предосудительного в том, что мы хотим быть уникальными и хотим, чтобы нас считали уникальными». Как отмечает «Гардиан», король, говорит, развеял миф о том, что британцы якобы страдают эмоциональным запором. «Дейли Телеграф» останавливается на обманчивом антураже фильма. На первый взгляд, пишет издание, король говорит, выглядит очень знакомо и напоминает историческую костюмную драму с монархами и атмосферой минувших веков. Однако проницательный зритель осознает, что перед ним современная лента, рассказывающая о подлинной жизненной драме. Газета Daily Mail рассказывает о тех препятствиях, с которыми встретились создатели фильма на родине. Очень немногие, пишет газета, поддержали идею фильма. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А вот как оценивает ленту, получившую 4 «Оскаров» с точки зрения современных трендов киноискусства, российский кинокритик Мария Кувшинова.
Для меня это вообще не фильм, а что-то среднее между телесериалом и публикацией в журнале «Светской хроники». С точки зрения кинематографа, совершенно архаичное произведение выглядит как такой старомодный телесериал, что, в общем, понятно, что это британский фильм, и это они умеют делать очень хорошо, но мы знаем, что современные сериалы, они как-то сейчас уже гораздо более радикальны, чем кино. И вот мы видим, что в кинематографе такая старая сериальная форма неожиданно пользуется успехом, и это действительно выглядит вот как картинки в журнале «Hello», где принцы и принцессы позируют фотографом, и миллионными тиражами это расходится. Вот то же самое произошло с этим фильмом.
То есть вы не нашли никакого живого нерва в этой истории?
Нет, ну почему? Там есть живой нерв, но ровно такой же живой нерв, как, например, был в истории принцессы Дианы. Это такие парасоциальные отношения публики с королевской семьей. На экране показывают слабости монарха, люди радуются от того, что он такой же несчастный, родился в королевской семье, его мучили в детстве, у него заикание, вот он от него избавляется.
С такого угла подойдем к этому фильму. В Великобритании немало пишут о том, что он грешит против исторической истины. С вашей точки зрения, это важно для фильма? Следовать исторической правде, не следовать исторической правде?
Ну, вообще, для кино это не важно. Если нет каких-то грубых ошибок, которые бросаются в глаза и вызывают протест даже у неспециалистов, то я думаю, что какие-то мелкие детали, это, в принципе, не учебник истории, и кинематограф не обязан точно следовать, даже если это какой-то исторический фильм.
Вернемся к разговору о киноязыке. Вы говорите, что он архаичный. Чем именно архаичный этот киноязык?
Это совершенно такой оскаровский формат, потому что премия «Оскара», она сама похожа уже на британскую королевскую семью, этот «Оскар» тоже царствует, но не правит. И, видимо, академики, это тоже уже многие из них не молодые люди, поэтому он как-то оказался близок. Вот медленно костюмированные действия с какими-то добротными актерскими работами, тщательными, снятыми снизу панорамными кадрами. Что-то подобное действительно можно было увидеть на телевидении в 90-е годы. Даже те фильмы, которые конкурировали с «Королем» в «Оскаровском списке», кино уже немножко выглядит по-другому.
Какое-то может оказывать влияние то, что побеждает так триумфально фильм «Король говорит», на то, как дальше пойдет развитие, по крайней мере, вот такого коммерческого кинематографа?
Да нет, конечно. Вряд ли этот фильм задает какие-то тренды. Коммерческое кино, оно как-то обычно черпает идеи всяких экспериментальных кинематографов, приспосабливает к массовому вкусу. Как, например, мы знаем, что под влиянием «Доска догмы» очень сильно изменились голливудские боевики, появились такие фильмы, как трилогия о Борне, где все снято дрожащей камерой. А это просто милый фильм, который всем нравится.
Это была кинокритик Мария Кувшинова. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Ливии у города Эс-Зави идут бои между войсками, верными режиму Муаммара Каддафи, и силами оппозиции. Ситуацию в Ливии обсуждает сегодня Совет ООН по правам человека. В пятницу Ливия была исключена из Совета в связи с репрессиями властей против оппозиции. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Олесь Михалевич заявил, что в следственном изоляторе КГБ в Минске, откуда он был недавно освобожден, активно применяются пытки. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой допрошен второй свидетель. «Кремль». Оба утверждали, что видели подсудимого Никиту Тихонова рядом с местом преступления. Суд в Туапсе приговорил лидера местного отделения партии «Яблоко» Евгения Витишко к 10 суткам административного ареста. Его обвинили в сопротивлении милиции во время разгона акции экологов около дачи губернатора Краснодарского края. В Египте Генеральная прокуратура запретила бывшему президенту страны Хосни Мубараку и членам его семьи выезжать за границу. Распоряжением прокуратуры замораживаются банковские счета, принадлежащие семье Мубарака. В столице Бахрейна, Манаме, протестующие заблокировали вход в здание Верхней палаты Национальной ассамблеи, что привело к временному прекращению ее работы. Дмитрий Медведев поручил правительству со следующего года ввести в России универсальную электронную карту гражданина. Мосгорсуд признал законным арест сторонника другой России гражданина Белоруссии Игоря Березюка. Предприятия Федерального космического агентства сорвали планы по созданию новых космических аппаратов в России, заявил сегодня вице-премьер Сергей Иванов, выступая на коллегии Роскосмоса. В Ирландии правоцентристская партия «Финне Гел», победившая на парламентских выборах, ведет переговоры о создании правящей коалиции. В Литве на прошедших вчера муниципальных выборах лидируют оппозиционные партии. Я хотел бы еще раз напомнить, что с последними материалами корреспондентов «Радио Свобода», с текстами программ, с блогами наших авторов и авторскими страницами сотрудников «Радио Свобода», с видеокомментариями и специальными рубриками, программами и проектами «Радио Свобода» и со многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». Конституционный суд России в открытом заседании рассмотрит дело о проверке конституционности статьи 7 Федерального закона о введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации. Решение, которое будет принято Конституционным судом, повлияет на судьбу тысяч российских семей, живущих в общежитиях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Запрос в Конституционный суд подали жители города Химки Московской области Александр и Екатерина Епаничниковы, инженеры предприятия «Энергомаш», получившие в 2006 году 12-метровую комнату в ведомственном семейном общежитии. В 2009 году оно было передано в муниципальную собственность, но местная администрация не заключила с семьей договор социального найма, считая, что Епаничниковы имели бы на это право только в том случае, если бы их общежитие было передано в муниципальную собственность до вступления в действие Жилищного кодекса, то есть до 1 марта 2005 года. Если мнение химкинской администрации возобладает, семья окажется на улице, говорит Александр Епаничников.
Суд первой инстанции города Химки признал и законность вселения, и законность договора, который заключен с НПО «Энергомашем», и вынес положительное решение. Отмена произошла в Мособлсуде. Судья Вуколова. Тут возникает парадоксальный момент. Это же Вуколова. Следующее дело точно такое же. Вселены после 1 марта 2005 года семья, она вносит решение другое. Отправляет на доследование в Химкинский городской суд это дело. Идет третье дело, другая семья, которая вселена вместе с нами в октябре 2006 года. Она выносит положительное решение. Один и тот же судья, какой ноги встал, так и выносит решение. Мы эти документы передали в Конституционный суд.
Почти все участники обсуждения на заседании Конституционного суда, кроме представителя Госдумы, встали на сторону заявителей. Говорит представитель Совета Федерации Елена Виноградова.
Мы не видим оснований сомневаться в том толковании закона, в данном случае, который мог быть осуществлен в пользу заявителей. В прошедшем времени определены правовой статус вот этих мест, ну вот общежитий в данном случае, в которых лица ранее проживали. На них должен распространяться договор социального найма, ну, с возможностью последующей приватизации. Ну, конечно, если они вселены незаконно, то возникает вопрос, по чьей вине. И масса других. То есть это некая оттянутость во времени принятия решения.
Ситуация вызывает у Александра Епаничникова, ценного работника оборонного предприятия, горечь.
Я могу только сожалеть, что специалисты, которые работают на заводе и выпускают современную технику, получают такие зарплаты, что они не могут и нескольких квадратных метров купить жилья, чтобы нормально проживать.
Когда Епаничниковы проиграли дело, химкинская администрация начала подавать встречные иски, чтобы выселить и другие семьи, ранее выигравшие суды. От решения Конституционного суда зависят судьбы более 200 семей в общежитии «Энергомаша», а также судьбы тысяч семей, которые живут в общежитиях по всей России и боятся в любую минуту оказаться на улице. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Химках продолжаются провокации против лидера движения в защиту химкинского леса Евгении Чириковой. Она сообщила, что в это воскресенье сотрудники милиции попытались наведаться к ее семье в квартиру, объяснив, что якобы занимаются делом о жестоком обращении в ее семье с детьми. При этом проверка уже показала, что письмо в органы опеки было ложным, и это письмо назвал подлым, незаконным и недопустимым уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Последние провокации против общественных активистов в Химках Евгения Чирикова связывает с тем, что экологами проработан и передан президенту России альтернативный вариант трассы Москва-Санкт-Петербург, вариант, не требующий сноса ни леса, ни домов. Именно поэтому, считает Евгения, сначала милиция пыталась ложно обвинить редактора сайта ЭКМО.ру Аллу Чернышову в том, что на акции протеста она якобы подбросила муляж взрывного устройства, теперь в давлении на семью Чириковых тоже используются чудовищные методы.
Начали свое собственное расследование и выяснили, что это сами силовики заложили бомбу, муляж ее. Мы напечатали информацию в нашей газете «Химкинская правда жива», мы нашли свидетелей. Вот после этого следователи перестали нас беспокоить и звонить. Не торопятся наших свидетелей вызывать. И тянется дело с 1 февраля этого года, когда в руки президента была передана общественно-экологическая экспертиза. Есть вариант прокладки трасс. Это на месте демонтированный ЛЭП, рядом с Ленинградским шоссе, вдоль него, по сути. Можно построить дорогу, которая не потребует ни сноса леса, ни сноса капитальных сооружений домов, ни строительства нового моста, ничего такого. То есть более дешевый вариант, который устраивает абсолютно всех, кроме господ коррупционеров. Ну и началась вот эта травля.
Дети Чириковых, младшие 4 года, а старшая школьница, она учится в 3-м классе гимназии.
Вчера я проводила там инструктаж дочери, да, и говорю, что, Лизонька, если там увидишь каких-то людей, которые там вошли в класс, там хотят себя забрать, то тут же обращайся к учителю. Там, пройти и связать себя с мамой. Она мне говорит: мама, если войдет милиция, учительница меня тут же отдаст им. То есть, понимаете, да, как ребенок, какой у нее настрой.
Евгения не доверяет химкинской милиции, и сегодня общественных активистов волнует вопрос, кто будет расследовать дело о ложном доносе и кому жаловаться на происходящее.
Текст обращения, но куда его нести, я просто ума не приложу, потому что, да, с одной стороны, это ложный донос, уголовное преступление. По закону я должна его нести в милицию, но в нашу милицию. Я его, естественно, не понесу в Химкинскую, потому что у меня даже дети знают, что наша милиция, она защищает интересы людей, которые хотят уничтожить наш лес.
Несмотря на давление, акции защитников Химкинского леса продолжаются. 1 марта у памятника Грибоедова в Москве состоится пикет, в ходе которого его участники передадут в московский офис строительной компании «Винси» обратный билет в Париж. Так, защитники Химкинского леса хотят выбить из проекта компанию «Винси», чтобы строить трассу через Химкинский лес. Лес было некому. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
В эфире «Время свободы». В Киргизии вслед за сменой частот двух каналов телевидения, из-за чего ухудшилось качество вещания первого российского канала, последовала инициатива о передаче всех частот иностранных каналов к киргизскому телевидению. Такое предложение внес в парламент республики министр культуры и информации Нурланбек Шакиев. Основной его аргумент в том, что многие жители страны не могут смотреть отечественные программы, так как частоты заняты российскими каналами РТР и РТР «Планета». Некоторые эксперты увидели в этой инициативе нарушение прав на доступ к информации и ущемление прав русскоязычных граждан, живущих в Киргизии. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Бишкеке Татьяны Ольховской.
С первых чисел февраля жители Киргизии лишились возможности смотреть программы российского Первого канала в прежнем качестве. На более качественной частоте, где раньше был Первый российский, теперь вещает общественная телерадиокорпорация Киргизии, бывший госканал. В государственном агентстве связи такую перестановку объяснили стремлением улучшить качество передачи сигнала местной телекомпании. Но теперь на российском Первом канале картинка временами исчезает, а звук сопровождается посторонним шумом. Российское посольство в Киргизии выступило с заявлением, в котором всю ответственность возложило на общественную телерадиокомпанию Киргизии. Говорит пресс-секретарь посольства Виктор Харченко.
Существует двустороннее соглашение, подписанное между Россией и Киргизстаном, о вопросах ретрансляции программ Первого канала. Сюда для проведения соответствующей консультации приезжали представители российского Первого канала. Ну и насколько нам известно, сейчас руководство Киргизтелекома готово оказать помощь телезрителям в перенастройке своих телевизионных приемников для получения более качественного сигнала.
Министр культуры и информации Нурланбек Шакиев предложил передать киргизскому телевидению все частоты иностранных каналов, в том числе и российских. Эксперты назвали эту идею нарушением прав на доступ к информации, а правозащитники даже ущемлением прав русскоязычных граждан Киргизии. По словам руководителя правозащитного центра «Граждане против коррупции» Таликан Исмаиловой,
господином министром надо очень тщательно продумывать сам формат, значит, идеи. Почему? Потому что, когда просто озвучивается заменить все частоты или передать кыргызской власти, здесь надо понимать подачу контекста, что же они имели в виду. Если они имеют в виду, что национальное телевидение общественное должно работать очень профессионально, качественно, но это другой формат. Но если это просто, значит, скрытая такая националистическая идея, конечно, это очень печально, и мы будем всегда правозащитники против таких идей.
В последние годы в стране число киргизских телеканалов, радиостанций и газет увеличилось. И хотя официальных исследований не проводилось, многие медиаэксперты утверждают, что это особенно заметно в регионах. На развитие киргизскоязычной прессы повлиял закон о телевидении и радиовещании, принятый в 2008 году. С этого момента все теле- и радиокомпании обязаны вещать на государственном киргизском языке не менее половины всего времени вещания. Многие киргизские журналисты заинтересованы в том, чтобы русский язык сохранялся. В Конституции Киргизии за русским языком закреплен статус официального. То есть, как пояснила Медина Качкарова, консультант депутата парламента Турсунбая Бакир-Улу, наряду с государственным киргизским языком, он действует во всех государственных органах и используется в делопроизводстве.
Когда мы говорим о русском языке, у нас киргизский язык как бы отходит на второй план. Поскольку у нас делопроизводство ранее велось на русском языке, то постепенно, естественно, государственные служащие стали забывать свой родной язык. Нужно все-таки поднимать статус государственного языка, он все-таки государственный язык. Поднимая статус государственного языка, тем не менее, мы не отдаляемся от официального языка, от русского языка.
Председатель Совета российских соотечественников Киргизии «Согласие» Валентин Гричин рассказал, что порой под предлогом незнания киргизского языка людей даже увольняют с работы, особенно из бюджетных организаций.
Это и в районах прослеживается, и в городе. На бюджетные места ставят либо своих родственников, либо близких людей, либо послушных. Фактически русскоговорящим не светит работа чиновников. Менталитет киргизского населения, вот особенно городского, фактически думают и делают по-русски многое, о том, что телевидение, радио, учеба и так далее, и так далее. Но сейчас наметился процесс деградации в этом вопросе по той простой причине приток провинциалов в Бишкек.
Основная часть киргизстанцев, которые продолжают общаться на русском языке, проживает в Бишкеке и Чуйской области. В остальных регионах русский язык вытеснен из обихода. И по словам Валентина Гричина, это, возможно, тоже стало одной из причин массового отъезда русскоязычных граждан из Киргизии. В стране проживает около 450 тысяч русскоязычных из более чем 5-миллионного населения страны. Тогда как до конца 90-х годов прошлого века русские в Киргизии были второй по численности национальной группой после коренного населения – 916 тысяч человек. Татьяна Ольховская для «Радио Свобода», Киргизия.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Ливии у города Эс-Зави идут бои между войсками, верными режиму Муаммара Каддафи, и силами оппозиции. Ситуацию в Ливии обсуждает сегодня Совет ООН по правам человека. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Олесь Михалевич заявил, что в следственном изоляторе КГБ в Минске, откуда он был недавно освобожден, активно применяются пытки. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой допрошен второй свидетель. Оба утверждали, что видели подсудимого Никиту Тихонова рядом с местом преступления. Суд в Туапсе приговорил лидера местного отделения партии «Яблоко» Евгения Витишко к 10 суткам административного ареста. Его обвинили в сопротивлении милиции во время разгона акции экологов около дачи губернатора Краснодарского края. В Египте Генеральная прокуратура запретила бывшему президенту страны Хосни Мубараку и членам его семьи выезжать за границу. Распоряжением прокуратуры замораживаются банковские счета, принадлежащие семье Мубарака. В столице Бахрейна Манаме протестующие заблокировали вход в здание Верхней палаты Национальной ассамблеи, что привело к временному прекращению ее работы. Дмитрий Медведев поручил правительству со следующего года ввести в России универсальную электронную карту гражданина. Предприятия Федерального космического агентства сорвали планы по созданию новых космических аппаратов в России, заявил сегодня вице-премьер Сергей Иванов, выступая на коллегии Роскосмоса. В Ирландии правоцентристская партия «Финне Гел», победившая на парламентских выборах, ведет переговоры о создании правящей коалиции. В Литве на прошедших вчера муниципальных выборах лидируют оппозиционные партии. Продолжим программу. У микрофона, напоминаю, Александр Гостев, и вновь к ливийской теме. Я уже сказал, что на севере страны у города Эс-Зави идут бои между войсками, верными Муаммару Каддафи, и силами оппозиции. По поступающим сообщениям, войска Каддафи окружили город и готовятся к штурму, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Согласно поступающим из Триполи сообщениям, власти пытаются нормализовать ситуацию в городе. Работают многие магазины, у банков выстроились очереди за пособием в $400, обещанным Каддафи каждой семье. Вот что говорит один из сторонников Каддафи.
Муаммар Каддафи – это Ливия. Ливия – это достоинство и свобода. Все спокойно, все. Мы никогда не будем жить без Муаммара Каддафи.
По всему городу установлены многочисленные блокпосты, тщательно контролирующие ситуацию. При этом поступают сообщения о резком росте цен на продовольствие. Так, одна из жительниц Триполи сообщила в интервью агентству Associated Press, что рис подорожал в 5 раз, 5-килограммовый мешок стоит теперь $40. Министры иностранных дел стран Совета ООН по правам человека сегодня приняли участие в заседании Совета в Женеве. Глава российского МИД Сергей Лавров, как и ряд его коллег, осудил насилие в Ливии и выступил за исключение этой страны из состава Совета по правам человека на открывающейся завтра Генеральной Ассамблее ООН. В то же время Лавров высказался против внешнего вмешательства во внутренние дела Ливии.
Массовые протесты в странах Ближнего Востока и Северной Африки обнажили огромный пласт копившихся десятилетиями проблем. Эти проблемы должны решаться самими народами соответствующих стран, без принуждения и вмешательства извне, в мирных формах и правовых рамках, через национальный диалог и достижение общественного согласия о путях проведения назревших преобразований.
Для координации действий мирового сообщества в связи с событиями в Ливии прибывшая в Женеву государственный секретарь США Хиллари Клинтон провела ряд двусторонних встреч, в том числе с Сергеем Лавровым и с верховным представителем Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон. Комментируя итоги своей встречи с Клинтон, Лавров отметил, что в ходе этих переговоров возможность введения запрета на полеты самолетов в ливийском воздушном пространстве не обсуждалась. О такой мере говорил ранее министр иностранных дел Франции Франсуа Фийон, признавший, однако, что ее осуществление в нынешних условиях очень сложно.
Никто в Европе сейчас не в состоянии выполнить эту миссию. Для этого потребовалось бы вмешательство сил НАТО, и я думаю, сейчас рассматривается вопрос о том, что можно было сделать. Должен ли Союз НАТО быть вовлечен в гражданскую войну в Южном Средиземноморье? Это вопрос, на который надо найти ответ, прежде чем что-то начинать.
Представители ливийской оппозиции в интервью информационным агентствам неоднократно заявляли, что создание запретной для полетов зоны помогло бы остановить поток наемников, направляющихся в Ливию. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы возвращаемся к российским темам. Лидер Туапсинского отделения партии «Яблоко» Евгений Витишко получил 10 суток административного ареста за сопротивление сотрудникам милиции во время разгона акции экологов у дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева 27 февраля. Суд над еще 3 членами партии «Яблоко» и экологами Суреном Газаряном, Дмитрием Шевченко и Зуфаром Ачиловым продолжается. Их обвиняют также в неповиновении милиции и еще в нанесении тяжких телесных повреждений представителям власти. 27 февраля у так называемой дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в поселке Джубга Туапсинского района были задержаны 19 человек, большинство из них позднее отпустили. Экологи утверждают, что территория, на которой находится предполагаемая губернаторская дача, огорожена незаконно, так как ее земли принадлежат лесному фонду. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Акция «Пикник», организованная активистами партии «Яблоко» и экологами возле предполагаемой дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в Голубой бухте на Черном море, закончилась задержанием ее участников. Милиция действовала крайне жестко. Больше всего досталось Сурену Газаряну из экологической вахты по Северному Кавказу. Его сильно били по печени, а также разбили лицо, хотя никакого сопротивления сотрудникам милиции он не оказывал. Экологические активисты еще раз привлекли внимание к тому, что так называемая дача Александра Ткачева расположена на территории лесного фонда и по закону не может быть огорожена. На деле же элитный комплекс окружает забор, а на его территории, по данным защитников природы, ведутся незаконные рубки и земельные работы. Активисты выявили факты вырубки пицунской сосны, занесенной в Красную книгу. Экологи признают, что у них нет документов, подтверждающих, что элитный комплекс в Голубой бухте действительно дача Александра Ткачева. Хотя, по словам активистов, приехавшие на пикник милиционеры сказали им, что те находятся в частных владениях губернатора. О том, что из себя представляют эти владения, Радио Свобода рассказал руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха.
Это комплекс зданий с таким бухтой, отсыпанной там бассейнами. Он примыкает к лесу сосны пицунской, и уже в этот лес внедрилось, то есть там большие участки вырублено этого леса. Вот сейчас там свежая такая площадка под еще каких-то объектов. И частично это земли Госземфонда, а большая часть это лесной фонд, который не имеет права никто ограживать. Вот и смысл акции был именно показать, что это незаконно. Дача Ткачева не имеет права быть огороженной. Она имела такой демонстративный характер. И мы не ожидали, что, конечно, будет такая жесткая реакция.
А много ли на территории Краснодарского края подобных объектов?
Да, уже много стало. Дача Владимира Путина известная, возле села Просковеевка. Дача Патриарха Кирилла, возле села Дивноморская. Это такие, наверное, наиболее известные. Лангрангом поменьше, очень много дач. Там Германа Грефа дача. Это такая пошла мода иметь дачу на побережье. Каждый, кто повыше рангом, кто побогаче, стараются такую дачу себе заиметь.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин назвал задержание активистов партии и экологов незаконным. Он считает, что губернатор Краснодарского края Александр Ткачев в связи с этим скандалом должен уйти в отставку.
Задержание абсолютно незаконное. Они находились на территории общего пользования. Это земли лесного фонда. И там вообще не может быть никаких частных строений. Тем не менее, строение частное там есть. Это дача губернатора Ткачева, который построил ее незаконно, в сговоре с управлением делами президентом, по всей видимости, Кожиным. И там охраняют этот частный объект абсолютно неправомерно сотрудники частного охранного предприятия. И еще менее правомерными являются действия милиции, которые в грубой форме с применением силы выгнали оттуда нашу общественную инспекцию, которую организовало Краснодарское отделение партии «Яблоко». И для нас это серьезная причина для объявления кампании за отставку губернатора Краснодарского края Ткачева.
Говорил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Организаторы акции пикника в Краснодарском крае протестуют против практики захвата и хозяйственного освоения чиновниками уникальных участков Черноморского побережья и незаконного ограждения участков лесного фонда и береговой полосы. Не так давно экологи инспектировали так называемую «дачу патриарха» и искали дачу Путина. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». В пятницу на этой неделе правительство Соединенных Штатов может частично прекратить функционировать из-за отсутствия финансирования. Президент Барак Обама призывает законодателей от обеих партий не допустить этого, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Барак Обама заявил, что оздоровление американской экономики застопорится, если Конгресс, не преодолев разногласий о сокращении бюджетных расходов, допустит перерыв в работе правительственных учреждений. Действие текущего федерального бюджета истекает 4 марта. Законодатели должны до этого крайнего срока одобрить новую программу расходов. В противном случае многие правительственные агентства и программы окажутся в ситуации так называемого шатдауна. Они лишатся финансирования и закроются на несколько дней, а может и недель. Палата представителей, в которой большинство составляют республиканцы, и Сенат, контролируемый демократами, продолжают спорить о том, насколько должны быть снижены государственные расходы в условиях роста бюджетного дефицита. Этот вопрос – главное препятствие к принятию закона о бюджетных ассигнованиях, которые в эти дни обеспечиваются лишь временной резолюцией. В своем субботнем радиообращении президент Обама призвал дискутирующие стороны к консенсусу. Ради интересов нашего народа и нашей экономики мы не можем позволить, чтобы возобладала цепная реакция непоступления платежей госучреждениям. И демократические, и республиканские лидеры в Палате представителей и в Сенате говорят, что верят в важность сохранения функционирующего правительства в период совместной работы над планом по сокращению нашего долгосрочного бюджетного дефицита. Учитывая это, я настаиваю и ожидаю, что они найдут общий язык для того, чтобы мы могли ускорить, а не тормозить экономический рост. Это будет нелегко. Предстоит много дискуссий и разногласий, и ни одна партия не получит всего, чего она хочет. Обе стороны должны прийти к компромиссу. Ну, а если компромисс не будет достигнут? По мере приближения 4 марта американцы все чаще вспоминают опыт прошлого крупного шатдауна 1995-96 годов. Тогда правительство приостановило работу 368 объектов управления национальных парков, а также национальных музеев и памятников. Остались необработанными 200 тысяч заявлений американцев об оформлении паспортов. Была остановлена очистка 609 объектов от ядовитых отходов. Национальный институт здравоохранения прекратил прием новых больных в рамках программ клинических исследований. Сократилась выдача ветеранам пособий, в том числе на медобслуживание. Было отложено рассмотрение более 3500 дел о банкротстве. В эти дни федеральные учреждения в Вашингтоне уже готовят планы на случай возможного прекращения их финансирования. Они решают, какой минимум сотрудников следует оставить для выполнения самой важной деятельности, связанной с защитой жизни и собственности граждан. Ожидается, что в полном рабочем режиме будут работать такие службы, как Управление воздушным движением и Система национальной безопасности. Бесперебойной останется деятельность госслужащих, занятых в таких сферах, как производственная медицина, контроль за вредными отходами, инспекция пищевых продуктов, охрана государственных границ и государственной собственности, конвоирование заключенных и распределение электроэнергии. Останутся на рабочих местах те, кто обеспечивает охрану важнейших элементов денежно-банковской системы. Продолжит операции почтовая служба Соединенных Штатов, которая является самофинансируемым независимым подразделением исполнительной власти. Поиску компромисса во избежание закрытия части госучреждений законодатели посвятили всю прошлую неделю. Один из вариантов, предложенных в пятницу республиканцами Палаты представителей, состоит в том, чтобы ввести еще одну временную резолюцию по краткосрочному финансированию госучреждений. Глава Сенатского бюджетного комитета, демократ Кент Конрад, в воскресном интервью телекомпании CNN заявил, что этот план хоть и приемлем, но всего лишь отсрочит шатдаун до 18 марта. Конрад высказался за более долгосрочное решение. Честно говоря, я считаю, что предложение о двухнедельной отсрочке прекращения финансирования госучреждений – это путь в никуда. Полагаю, что мы должны заключить более долгосрочное соглашение, которое бы действовало до конца года. Администрация Обамы отказывается публиковать точные данные по ожидаемому временному сокращению персонала государственных учреждений. Однако исторический прецедент существует. Во время шатдауна середины 90-х, который длился 21 день, администрация Клинтона временно отказалась от услуг более миллиона работников федеральных агентств. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Ливии у города Эс-Зави идут бои между войсками, верными режиму Муаммара Каддафи, и силами оппозиции. Ситуацию в Ливии обсуждает сегодня Совет ООН по правам человека. В пятницу Ливия была исключена из Совета в связи с репрессиями властей против оппозиции. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой допрошен второй свидетель. Оба утверждали, что видели подсудимого Никиту Тихонова рядом с местом преступления. Суд в Туапсе приговорил лидера местного отделения партии «Яблоко» Евгения Витишко к 10 суткам административного ареста. Его обвинили в сопротивлении милиции во время разгона акции экологов около дачи губернатора Краснодарского края. Бывший кандидат в президенты Беларуси Олесь Михалевич заявил, что в следственном изоляторе КГБ в Минске, откуда он недавно был освобожден, активно применяются пытки. В Египте Генеральная прокуратура запретила бывшему президенту страны Хосни Мубараку и членам его семьи выезжать за границу. В столице Бахрейна Манаме протестующие заблокировали вход в здание Верхней палаты Национальной ассамблеи, что привело к временному прекращению ее работы. Дмитрий Медведев поручил правительству со следующего года ввести в России универсальную электронную карту гражданина.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Время свободы». В Германии опубликована книга бывшего министра иностранных дел ФРГ Йошки Фишера «Я не убежден. Иракская война и красно-зеленые годы». Это второй том мемуаров известного немецкого политика. Первый вышел в свет в 2007 году под названием «Красно-зеленые годы. Внешняя политика Германии от Косово до 11 сентября». В новой книге воспоминаний значительное внимание уделено иракской войне 2003 года и тогдашним немецко-американским отношениям. Йошка Фишер, покинувший в 2005 году пост главы немецкого внешнеполитического ведомства, сейчас является консультантом международного консорциума, занимающегося строительством газопровода «Набукко». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Красно-зелеными годами Йошка Фишер называет 7-летний с 1998 по 2005 период правления в Германии коалиции социал-демократов и зеленых, когда федеральным канцлером был Герхард Шрёдер, а министром иностранных дел сам Йошка Фишер. На написание первого тома мемуаров, которые заканчиваются 11 сентября 2001 года, днем совершения терактов в США, у автора ушло 2 года, а на вторую книгу воспоминаний вдвое больше времени. Вот как Йошка Фишер объясняет, почему это случилось. Писать книги – это порой тяжкий труд, процесс, который далеко не всегда приносит радость, даже в тех случаях, когда автор с большим желанием создает свое произведение. Переработать материал, подобрать нужную информацию, облечь свои мысли в письменную форму – на все это требуется немало времени. И при этом автор книги не может игнорировать свои другие профессиональные обязанности. Бывали моменты, когда из-за чрезмерной загруженности просто пропадало желание писать. Почти 2/3 этой 372-страничной книги посвящены войне в Ираке 2003 года и тогдашним немецко-американским отношениям. За несколько месяцев до Иракской войны мы оказались в довольно сложной ситуации. Все шло к началу боевых действий. Лидер социал-демократов Герхард Шрёдер в сентябре 2002 года победил на парламентских выборах в Германии во многом за счет жесткой антивоенной риторики. Шрёдер остался канцлером, а я министром иностранных дел. Но нам пришлось тогда пережить довольно непростое время, ведь мы не знали, как поведут себя Россия и Франция в случае начала вооруженного конфликта. Особенно беспокоило то, что президент Франции Жак Ширак долго держал нас в неведении относительно своей позиции по данному вопросу. Ширак, видимо, считал, что на выборах в Бундестаг победит не Герхард Шрёдер, а его конкурент, лидер Христианско-социального союза Эдмунд Штойбер. Если бы Россия и Франция поддержали антииракскую коалицию, то в Совете Безопасности ООН в тот момент остались бы только 2 государства, выступавшие против военных действий – Германия и Сирия. В случае такого развития событий мы бы оказались в очень тяжелом внешнеполитическом положении. Слава Богу, наихудшего удалось избежать. Когда стало ясно, что Россия и Франция не будут участвовать в войне, ситуация успокоилась. А вот что Йошка Фишер говорит о нынешней волне революций в странах Ближнего Востока. Я надеюсь, что правительства европейских стран и Соединенных Штатов Америки понимают, пока не ясно, какой вектор развития в сторону демократизации или радикализации окажется сильнее в арабских странах. Если надежды на демократизацию рухнут, то верх возьмет радикализм. И это будет очень опасно для Европы. За радикализацию на Ближнем Востоке нам придется заплатить большую цену. За примерами далеко ходить не надо. Вспомним события 90-х годов прошлого века на территории бывшей Югославии. В последнее время Евросоюзу удалось достичь на Балканах значительного прогресса, однако прорыва пока нет. Я думаю, что никто не хочет повторения балканского конфликта, того Ближнего Востока, который существовал до 11 февраля нынешнего года, то есть до отставки президента Египта Хосни Мубарака, больше нет. И не стоит по этому поводу горевать. Лучше понять, как Европа может способствовать демократизации региона, а поддерживать всяких Мубараков и других авторитарных правителей – это не перспективно. Немало внимания в книге уделено и внутриполитическим проблемам Германии времен правления коалиции социал-демократов и зеленых. С гордостью Йошка Фишер пишет о проведенной тогда реформе рынка труда и принятии закона о возобновляемой энергии. Тепло отзывается автор мемуаров о своем соратнике Герхарде Шрёдере, называет его «великим канцлером». А к нынешним ведущим политическим игрокам Германии, как представителям властей, так и оппозиции, Фишер относится довольно скептически. По его мнению, ни те, ни другие не руководствуются в своей деятельности дальними стратегическими целями. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
В программе «Время политики» 28 февраля, 22 часа, репортажи специальных корреспондентов Радио Свобода. Виталия Камышева о предвыборной ситуации в Адыгее и Михаила Соколова из Кировской области, где губернатор Никита Белых пообещал всем честные и чистые выборы. Повторы программы 1 марта в час ночи и в 15 часов по московскому времени.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москву будущим летом может вернуться прошлогодний смог, об этом предупреждают экологи. Эксперты Гринписа встретились с представителями московской мэрии и узнали о планах столичных властей потратить десятки миллионов рублей, чтобы превратить торфяники снова в болото. Но этого недостаточно, считают представители Гринписа, ведь, судя по всему, Россия встретит новое лето со старым лесным кодексом. От чего, кроме погоды, будет зависеть обстановка в российских лесах уже через 1-2 месяца, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
По крайней мере, в двух районах Подмосковья, Луховицком и Шатурском, вновь горят торфяники. На некоторых участках мощность горения невелика, однако тление торфа на других, к примеру, на болоте Родовицкий мох, продолжится до начала пожароопасного сезона. Дым уже виден с дорог, заявляют в Гринпис. Как объясняют подмосковные власти, горение возобновилось потому, что торфяники находятся выше уровня обводнения. Эти участки потухнут весной сами, в период половодья. Об этом заявил на днях заместитель председателя правительства Московской области Николай Пищев. Он добавил, что задача правительства лишь вовремя осуществить сброс паводковых вод. Однако экологи Гринпис забили тревогу. Тающий снег не сможет затушить торф, горящий на глубине даже полуметра. А на этих участках Подмосковья он может гореть во всю глубину залегания. Об этом Радио Свобода рассказал эксперт лесной программы Гринпис Михаил Крендлин.
По нашим оценкам, никакой паводок до конца их затушить не сможет. Если будет даже не жаркая, хотя бы сухая весна, то эти горящие торфяники, если они не погаснут, могут начать гореть леса, причем огромное количество лесов как раз в районе торфяников. Это сгоревшие в прошлом году, либо стоящие, либо уже упавшие, сами по себе очень пожароопасные. Ситуация с ними может быть реально хуже, чем в прошлом году, потому что, чтобы дожать их, нужно гораздо более мягкие, скажем так, условия.
Михаил Крендлин добавил, что затопить торфяники целиком простым обводнением невозможно, тем более, что некоторые участки торфа в период летних пожаров вообще не заливались. Эксперт рассказал, что необходимо сделать, чтобы к лету предотвратить катастрофу, подобную прошлогодней.
Это надо было делать, в общем-то, осенью, как только, собственно, основные пожары кончили гореть. Надо было, естественно, в первую очередь убирать вот эту сгоревшую и заваленную сухую древесину, проводить реальные работы по дотушиванию торфяников, потому что этого никто не делал. Леса гореть перестали, их тушить бросили. Сейчас их вот в этом году тушить начали опять. Малоэффективно, задействовано очень небольшое количество сил. Во-вторых, зимой это действительно делать сложно. Как только сойдет снег, надо бросать опять же все силы на пожарные травы, чего никогда не делается. Они являются основной причиной лесных и торфяных пожаров.
В конце прошлого года было залито водой около 6000 гектаров торфяников. Об этом заявил губернатор Московской области Борис Громов. На обводнение было затрачено около 300 миллионов рублей. Еще 4 миллиарда требуется для того, чтобы снова превратить в болото всю пожароопасную территорию. Это почти 65 тысяч гектаров лесных торфяников. Проблема, по мнению подмосковного правительства, заключается в том, что область не имеет права вкладывать деньги в содержание лесов на своей территории и управлять ими самостоятельно. По мнению эколога и политика Алексея Яблокова, это сделано для того, чтобы деньги от продажи и аренды дорогих подмосковных земель шли федеральным властям.
Когда принимали законодательство по лесам, все леса вроде бы находятся в оперативном управлении не на федеральном уровне, а только два региона. Один из этих двух регионов Подмосковья, где леса напрямую управляются федеральными структурами. Это сделано было потому, что очень уж земля под Москвой дорогая, и тут, я думаю, что не без какого-то коррупционного интереса было сделано. С лесами вообще в стране плохо, потому что вот этот новый лесной кодекс привел к тому, что государство ушло из леса вообще. Была разрушена лесная охрана, надо восстанавливать лесную систему, и только тогда можно будет снова взять под контроль ситуацию.
Именно на заброшенных, отработанных торфяных полях пожары наиболее сильны. Поэтому некоторые эксперты считают, что возобновление торфяных разработок может упростить тушение торфа. Торф является перспективным топливом, а его запасы в России составляют более 170 миллиардов тонн. По мнению экологов, плюсы этой идеи в том, что на предприятиях по добыче торфа устанавливается мощная система пожаротушения и мониторинга. Противники такого метода борьбы с торфяными пожарами замечают, что добытчики не смогут ограничиться уже отработанными участками. Они будут разрабатывать и новые торфяники, которые после этого также будут гореть. Лесные торфяные пожары лета прошлого года были спровоцированы сильнейшей жарой и засухой. От пожаров пострадали 5 подмосковных населенных пунктов, почти 400 человек лишились жилья. Деревня Маховое в Луховицком районе сгорела почти полностью. Москва более 2 недель была затянута дымом. Из-за сильного смога и жары смертность столицы выросла почти в 2 раза. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слышите информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе, в первую очередь, мы, конечно же, вновь вернемся к ситуации в Ливии, где на севере идут бои между войсками, верными режиму Муаммара Каддафи, и силами оппозиции. Кроме того, в России в связи с ливийскими событиями разгорелся скандал вокруг записи в личном блоге одного из ведущих идеологов прокремлевского движения «Наши», главы его православного направления Бориса Якименко и брата лидера Росмолодежи Василия Якименко. Борис Якименко заявил, что поддерживает ливийского лидера в борьбе, как он выразился, с террористами и провокаторами. Вас также ждут и другие темы, и все наши постоянные рубрики, например, сетевые разговоры или обзор западной печати. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Художник Борис Жутовский. От Хрущева до Ходорковского.
Комментарии экспертов.
Писатель Анатолий Рясов о закате Джамахирии.
В блогах «Свободы».
Анастасия Кириленко. С днем депортации защитниками Отечества.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».